Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. С вами это час студии, будет Денис Тимошенко. Сегодня 6 февраля, понедельник. Сегодня мы говорим вот о чем. Как вооруженные силы Украины обороняются под Кременной? Мы об этом поговорим с главой Луганской областной военной администрации. Мы узнали у солдат на передовой под Бахмутом о новой тактике российских войск. И как российская пропаганда пытается посеять панику в Харькове. Британское издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ сообщило, что Украина получила, цитата, «очень надежные данные разведки о намерении России начать новое наступление в течение 10 дней». По словам источника, оккупанты могут ударить в районах городов Кременная и Лиман, где в течение нескольких недель они концентрируют большие силы. Кроме этого, армия России якобы накапливает большие силы на юге Донецкой области вокруг недавно захваченного Мариуполя. Цель удара, по словам источника британских журналистов, оккупация всей территории Донецкой и Луганской областей. Путин хочет начать наступление до того, как ВСУ получит обещанные Западом танки и другое вооружение. Возглавит атаку, по данным Financial Times, вероятнее всего элитные подразделения. Цитата. «Это настоящие механизированные бригады, даже если они менее боеспособны, чем были в начале войны. Они усилили воздушно-десантные и морские подразделения», отметил источник издания. Министр обороны Алексей Резников в интервью «Украинской правде» отметил, что Россия ударит с востока и юга Украины, но не с севера, добавив, что, цитата, «панических оснований бежать из городов нет». Ранее в западных СМИ появилась информация, что США советуют ВСУ отступить от Бахмута, чтобы подготовиться к наступлению на оккупантов зимой и не распылять ресурсы. Президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что, цитата, «сдавать Бахмут никто не будет». Сегодня в студии мы поговорим о том, зачем России бить на Лиман, который она совсем недавно потеряла. Чем рискует Путин, торопясь начать большое наступление на Донбассе до поставок танков вооруженных силам Украины? И насколько оправдано в военном смысле решение Зеленского не отступать из Бахмута? С нами будут глава Луганской областной военной гражданской администрации Сергей Гайдай, военный летчик-инструктор, полковник вооруженных сил Украины в запасе Роман Цветан и журналист интернет-издания «Украинская правда» Роман Романюк. Друзья, принимайте участие в нашем разговоре. Пишите в наш Viber, его номер +38 095 151 95 05, и звоните по этому же номеру в Телеграм, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Пока ситуация на фронтах. Бахмут. Российская армия продолжает давить на Васюковку к северу от города. Это село приближает агрессора к трассе Бахмут-Славянск и Ивановская к югу. Это трасса Бахмут-Константиновка, которая также находится под огневым контролем Российской Федерации. Deep State подтверждает, что Ивановская не захвачена, хотя туда стянуты большие силы. Также свои силы Россия стягивает на север от Бахмута. За сутки отбиты атаки на Поросковьевку, Веселое. Идут бои за частный сектор Бахмута. Сейчас Россия контролирует восточную часть города, до реки Бахмутки, так называемая Забахмутовка. К западу от Донецка армия России атаковала Невельское, Первомайское, Красногоровку, Маринку, Победу, Новомихайловку, а также села Северная и Каменка. Они находятся с двух сторон от Авдеевки. По данным Deep State, в Маринке агрессор бьется за выход в южную часть города, а в Авдеевке был полностью отброшен с большими потерями. На стыке Донецкой и Луганской областей россияне атаковали Верхнекаменское. По трассе Сватово-Лисичанск, Генштаб о штурмах не сообщает. Но по данным Deep State, войска России давят на позиции защитников Украины под Кременной, а также смогли улучшить свое тактическое положение под Дворечным и Гряниковкой, это намного севернее, за Купянском. Количество обстрелов в прошлые сутки возросло резко. На Бахмутском направлении били аж по 25 населенным пунктам, а обстрелы были по всем другим направлениям. Больше о северном направлении узнаем сейчас от главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, в сводке свежей говорится сжато, враг давит на украинские позиции под Кременной. Расскажите в деталях, ну, насколько это возможно, что там происходит сейчас в лесах под Кременной?
Ну, в принципе, можно полностью доверять этой сводке, потому что на сегодняшний день действительно количество атак увеличилось. Это не такое прям полномасштабное наступление, но это уже подготовка к нему. То бишь это, в принципе, элементы всей вот стратегического какого-то там плана россиян. Они сейчас прощупывают слабые места, куда потом, скорее всего, и будет направлена одна из каких-то вот ударных группировок, которые они формируют. В принципе, техники уже немало они собрали, личный состав тоже в большом количестве уже собран. Но могу сказать, что я буквально вчера вот вернулся с всей линии фронта на Луганщине, которая проходит, это от Харьковской области до Донецкой. Поговорил со всеми ребятами, со всеми подразделениями, которые там держат оборону. Все нормально, все контролируемо. Да, тяжело, потому что все-таки, ну, силы, мы же понимаем, что не равны, но тем не менее мотивация наших парней намного лучше, поэтому уверены в себе и нормально держат там всю линию обороны.
Сергей, какие силы там сосредоточил враг? Ну, количество людей, чтобы наша аудитория понимала масштаб вот, будущих, да, боевых действий на Луганщине?
Сложно сказать в будущем, сколько они перебросят именно на луганское направление. Но давайте так, я думаю, что на Луганщине где-то будет 3 наступательных операции у них. Там, примерно, грубо говоря, там, Белогоровка, Кременная, Сватово. Но это так, я очень грубо. Это, в принципе, ну, десятки тысяч человек у них будет в запасе. Техники у них тоже уже, в принципе, немало. И подвозят они и дальше. Я так думаю, опять же, я не военный эксперт, но из того, что я видел, из того, что я знаю, то вот те подразделения, которые они сформировали из новомобилизированных и закончили их обучение двухмесячное, то, скорее всего, им где-то нужно будет, ну, от недели до двух на логистику перебросить их на наше направление. Ну и дальше, соответственно, они уже пойдут вперед.
Давайте немножко об этой Белогоровке, которую вы вспомнили. Село, разделяющее Донецк и Луганскую области. Известно оно еще с апреля 22 года. Тогда при форсировании Северского Донца Кремль потерял там чуть ли не батальонно-тактическую группу. Облетели все мировые СМИ, вот эти вот кадры трупов разбросанных россиян. Российские паблики на днях говорили, что снова захватили этот населенный пункт Белогоровка. Но это опровергают украинские военные. Они сняли вот такое вот видео прямо рядом с стелой, да, с указателем. Deep State проект геолоцировал его, подтвердил, что это действительно находится в Белогоровке, было снято вот это вот видео. Что в этой точке происходит и почему на нее так давят, почему так важна она Российской Федерации, Сергей?
Смотрите, приоткрою небольшую завесу вообще возникновения этого видео. На самом деле, несколько дней назад россияне во всех своих пабликах уже разогнали информацию о том, что они все контролируют Белогоровку. Какой-то мужик из Лисичанска сказал, что он, значит, авторитетно заявляет, что Белогоровка под контролем российских оккупационных войск. Людям они дали там какую-то помощь, там оказали и так далее и тому подобное. В это время мы находились там. И с комбригом просто вот мы сидели, размышляли. Я задал вопрос, хотите, ну я возле знака Белогоровки сниму видео для того, чтобы разбить вот эти вот мифы. Но единственное, что ребята сказали, что ну, если это вы будете снимать видео, то они тут точно будут утюжить целые сутки. Давайте военные, пусть снимут. Окей, так возникло видео, потому что позиция на Белогоревке полностью контролируется нашими силами обороны. Позиции там ребята держат уверенно, периодически берут пленных, периодически отбивают постоянные атаки. Ну, то есть там все на сегодняшний день стабильно. Вот. Поэтому и можно сказать, что все вот эти вот фейки российские в очередной раз мы разбили просто элементарным видеоматериалом.
Сергей, ну и последний к вам вопрос. Мы будем говорить с военным экспертом всем скоро в студии об этом большом наступлении очередном Российской Федерации. Ну, там цель такая скромная относительно, да, по сравнению с прошлогодним наступлением, которому уже почти год скоро исполняется. А вот Луганщина, атаковать Луганщину, вот эти направления, Кременная, Лиман, которые Россия потеряла, да, вот относительно недавно, это, ну, как вы думаете, это цель для того, чтобы вот окружить украинскую группировку в Донецкой области? Такая вот задумка у них, да, там именно штурмовать. Потому что там ведь совсем маленький кусочек не контролирует группировка ЛНР, так называемая, да, Луганской области. Но удар готовится большой.
Я думаю, что здесь на самом деле есть какая-то стратегическая цель, которую никто не отменял. Кремлевский режим ее ставил давно, выйти на границы Луганской и Донецкой области административные. Это первое. Второе. В целом, в принципе, россияне останавливаются там, где их остановят. Это, ну, это просто по умолчанию. То есть могли бы дойти дальше, дошли бы. Но если они берут какой-нибудь хутор, то они орут на весь мир о том, что вот у них стратегическая победа. И третий момент. Это, смотрите, в Луганской области действительно на сегодняшний день деоккупировано не так много населенных пунктов. Поэтому в военном плане, наверное, это, ну, относительно на сегодняшний день самая простая задача для них именно вот военного плана. Поэтому и будут они делать акцент на Луганщине, потому что если у них удастся все-таки, неважно какой ценой, мы видели, что они не считаются с потерями и в Солидаре, и в Бахмуте, но если все-таки им бы удалось выйти на административные границы Луганской области, то это бы Путин продавал своему населению просто с голубой каемкой, там, с лентами, с фанфарами, как будто это какой-то стратегический план был выполнен, наконец-то, и так далее, и тому подобное. Поэтому, собственно говоря, Луганская область и будет приоритетом в определенном моменте, потому что, а, эта задача стоит изначально стратегическая, б, промежуточная задача выйти на какие-то там новые рубежи, она максимально здесь ну, упрощена по отношению к другим областям, Харьковская или соседней Донецкой.
Ну, то есть такое политическое, символическое значение. Спасибо вам большое, Сергей. Сергей Гайдай с нами был, глава Луганской областной военной администрации. Спасибо за участие в нашей программе. С севера переместимся в еще более трудную точку на карте – Бахмут. Мой коллега Роман Погулич смог на днях поработать на позициях с украинскими военными там. Давайте посмотрим, это очень интересный репортаж. Военные рассказывают детали, которые сегодня нам пригодятся, чтобы разобрать обстановку.
Користуємося темрявою і трохи сніжною погодою, щоб спробувати ближче під'їхати до позиції українських вояків.
В блиндаже на окраинах Бахмута нас встречает командир. Говорит, по перехватам слышно, что здесь у российских военных прошла ротация. Воюют теперь с десантниками.
Вони натаскали цвинове поповнення, вони натаскали самі, ну, самі спілкуються постійно по радійкам. І ну, воно видно, коли це кадровий військовий. То я не професійний також військовий, я спочатку війни там добровольно прийшов на війну, але ну, за ці роки, ну, там, за майже рік війни, ну, можна навчитись вже виявити, де це людина, яка тільки-тільки вийшла там з зони і взяла в руки рацію і не вміє спілкуватися, і бекає, мекає. Бо людина, яка професійно спілкується, визначає азимути там і спілкується більш, ну, більш по скритим каналам там, зв'язку, скритою мовою. Ну, тобто ми чітко знаємо, що тут дешеве стоїть. Були Вагнер, але Вагнер, все закінчилось.
Вот одна из подготовок к штурму украинских позиций на этом направлении. Группа пехоты собралась возле постройки. Сначала отходит от нее, а потом возвращается, частично пропадая из вида. Пока силы несколько штурмовых групп накапливаются, одна из мин падает в нескольких метрах от точки сбора. Атака сорвана.
Раніше вони просто могли віддавати свою живу силу, а зараз вони утюжать, утюжать, утюжать і підтягують по чуть-чуть свої сили. Там, працюють своїми засобами. 120-ка, 80-ка, СПГ, АГС, і після цього йде піхота. Не виходить, піхота не, сильно не ризикує, вона пробує відтягнутися, якщо не вийде, ну все, поки. Люди виснажуються. Тобто, ну, людей треба змінити, треба якісь міні-ротації. Багато бригад було розбиті оцими постійними навалами орківських штурмів. А так орки не сильніше, ніж захисники України. Ми стоїмо тут на захисті батьківщини, на захисті наших домівок, наших сел, наших міст. Морально у нас планка вища, ніж у них.
Чотири трансляції, зазвичай карта, сигнал, дві радійки.
Боец с позывным «Артист» 17 лет работал актером в театре имени Леси Украинки в Киеве, а теперь командует подразделением под тем же Бахмутом.
Чотири дні тому відбулася взагалі ерунда, яку ми ніколи не бачили за 11 місяців війни. 10 кілометрів фронту одночасно пішли в наступ, і відстань між орками було 20 метрів. Ну, тобто такої щільності, одночасного шквалу ми ніколи не бачили. І це відбувалося близько години. Це був просто треш. Але вистояли, нанесли їм ураження і нормально. Техніки менше, ніж, наприклад, в Сєвєрі чи Рубіжному. Ну, тому що посадки не дуже, ну, дозволяє все відкрито, дуже там пташками продивляємось. Немає в них такої можливості.
Якщо ми хочемо, щоб не було цього нападу, ну, ми постійно працюємо з тилами. Коли ми працюємо з тилами, вони, зберігаючи там свої проблеми, намагаючись їх вирішити, вони вже забувають про те, що вони хотіли йти в наступ. Коли вони наступають, на жаль, вже артилерію та СПГ працювати вже запізно. Тобто ми можемо максимум коригувати, звідки вони йдуть, як вони йдуть, для того, щоб наші командири могли своєчасно передавати інформацію по переміщенню ворога. Все, там вже все залежить від хлопців, тобто ми можемо тільки спостерігати.
Після виходу з передової на нетрансплантацію все одно прибувають на полігони і відточують майстерність в цьому випадку з піхотного озброєння.
Постріл!
Ми як вогнева підтримка. Ми стоїмо за піхот і відпрацьовуємо по їхньому, ну, коли йде команда, що треба допомога, треба якась підтримка, ми застосовуємо цю зброю.
Различные станковые гранатометы, пулеметы и небольшие вкрапления техники. С учетом мобилизации, многие сформированные подразделения в силах обороны – стрелковые. То есть у них довольно ограниченный арсенал вооружения, потому что армия количественно сильно выросла. Но технике все равно приходится противостоять.
Для того, чтобы уничтожить танк, за ним треба полювати. Це ціла величезна процедура, стратегія і так далі, і так далі. Він не стоїть на місці, він виїжджає на певну дистанцію, відпрацьовує і зразу уходить. Дуже рідко, коли вони працюють зараз вже з закритих позицій, з капонірів і так далі. Тому виявити його, потім ще вразити рухому мішень – це досить складно.
Автор цього репортажа Рома Пагулич, гость нашої студії. Рома, привіт.
Привет.
Рома, ну военные эксперты вот не раз говорили, что в последнее время российские войска меняют тактику наступления, ну и вот твои герои тоже в репортаже, особенно это сильно ощущается в самом Бахмуте. Скажи, какие вот ты лично сделал выводы из всей этой информации по опыту твоих прошлых поездок на линию фронта, ты же там далеко не в первый раз, в чем это проявляется, что поменялось?
Ну, прежде всего, поменялись подразделения, которые стоят напротив, то есть... Зашли десантники против украинских военных, то есть это говорят сами военные, потому что слышат перехват, слышат, как люди говорят. Опять-таки, то есть даже учитывая потери российского десанта там, на южном направлении во время боевых действий под Киевом, все равно кадровые офицеры остались, эти кадровые офицеры подготовили новое пополнение. Вот некоторое время отсутствовали десантники на передовой, за это время это пополнение подготовили и опять-таки бросили в бой. И теперь именно эти подразделения, начиная от боев под Солидаром и вот продолжая до сейчас, ведут боевые действия, в том числе там, на Луганском направлении, в том числе под Бахмутом. Поэтому это напрямую влияет на тактику, потому что одно дело это когда воюют неподготовленные заключенные, которых вытянули непонятными методами из тюрем и отправили просто вперед-вперед. И совсем другое, когда это военные с соответствующей подготовкой, соответствующей поддержкой, взаимодействием. Там, то есть поменялись не только люди, но поменялась поддержка вот этой вот пехоты на передовой. То есть одно дело, когда это просто пехота идет, и сзади что-то есть, какие-то пулеметчики, и все. А другое дело, когда целый комплекс вооружения. Бронетехника, минометы 80-е, 120-е, какая-то артиллерия, как правило, 122-го калибра. То есть это все создает очень большие проблемы. Но опять-таки людей, которые идут на эти штурмы, много. Этих людей плюс-минус грамотно поддерживают. И из-за этого это, ну, создает очень такие сложности во время обороны. И поэтому оборона, так или иначе, она динамичная. То есть одна позиция может переходить из рук в руки. Линия фронта может изменяться не в огромных расстояниях, но там на сотни метров вперед или назад, в зависимости от дня, от условий, от того, какая группа где действует. Ну и поэтому на том же Бахмутском направлении условная бригада, в которой несколько тысяч человек, может держать очень относительно небольшую линию фронта, потому что люди не могут постоянно воевать, не спать, не есть, не отдыхать, а постоянно вести бой. Ну, нужно пополнять боекомплект, поэтому люди постоянно меняются. И, конечно же, это приводит к потерям, с атакующей стороны, как это гласит военная наука, всегда к большим.
Ну, ты побывал на передовой, а там, я так понимаю, эти штурмы, они не прекращаются ни на минуту, да, то есть там постоянно идут эти боевые действия, вот изо дня в день, и поэтому, естественно, ну, вот как ты говоришь, нужно как-то заботиться о бойцах украинских.
Смотрите, именно попаданием на передовой, то есть именно на первую линию проблемно. То есть, как сами говорят бойцы, мы вас можем отвезти, но когда мы вас оттуда вывезем, вопрос совсем в другом, и вывезем ли вообще. Не можно сказать, что боевые действия продолжаются постоянно. То есть постоянно идет какое-то движение, работа артиллерии. Но именно штурмы пехотные, вот когда мы заезжали на позиции, это уже было часов в 5, наверное, вечера, может, ближе к 6, уже было темно, начался довольно сильный снегопад, и поэтому именно вот тот промежуток времени, там, час или полтора, было абсолютно тихо. Да, какие-то одиночные разрывы артиллерии, но стрелкового боя не было слышно, то есть не было слышно там работы пехотного вооружения. Это СПГ, АГС, какие-то пулеметы, стрелковое оружие. То есть какие-то передышки есть, но боевые действия, как факт, они очень активны, интенсивны, и днем это очень хорошо слышно.
Еще один такой нюанс в твоем репортаже. Сказали бойцы, что стало меньше бронетехники со стороны армии Российской Федерации сейчас в штурмах. Чем это связано? Как они это объясняют? Как ты это объясняешь?
Ну, мы можем на самом деле только догадываться. То есть, как писали американские журналисты об уменьшении огня артиллерии со стороны России. То есть, с одной стороны, это может свидетельствовать о некомплекте, недостаточном количестве боеприпасов. С другой стороны, может свидетельствовать о каком-то сохранении БК для каких-то активных боевых действий. То же самое касается техники, то есть тут может играть роль направление, то есть учитывая, что не всегда география позволяет использовать технику, или, например, нету никаких дорог, и только грязь, где может эта техника застрять, или ее просто могут уничтожить украинские военные. Опять-таки, о том, что российская армия почти не использует технику под Бахмутом, в том числе и на других направлениях, говорили много раз еще, начиная, наверное, месяца два назад уже об этом говорили, потому что, опять-таки, большое насыщение противотанковых средств различного рода, артиллерии, это просто не дает возможность выкатить эту технику. И это все сводится к довольно ограниченным использованию. Но опять-таки, даже один танк, который выезжает недалеко от позиции и отрабатывает свой боекомплект, там, снарядов 15-20, потому что с полным заряженным боекомплектом они не ездят. Мы видели все эти видео, где танки взрываются. Поэтому для такой большей своей безопасности танки полностью не заряжают. Технику используют ограниченно, используют точечно. Опять-таки, российская армия так или иначе после активных почти года боев обрела опыт, который Украина обретала, начиная с 2014-го, и тоже начинает обучаться и использовать технику по-другому, точечно. Не всегда это выходит, как говорят украинские бойцы, но проблему это доставляет, и охота за любой бронетехникой – это целый комплекс мероприятий, где нужен и беспилотник, и какое-нибудь дежурное средство, миномет, артиллерия, кто-нибудь, кто по этой технике отработает. Не всегда это получается. Ну, даже по сводках Генштаба украинского видно, что техники не так много, как это было в предыдущие месяцы.
Ну и последний вопрос. Ты там и с танкистами пообщался, украинскими, которые находятся сейчас на передовой. Танки готовятся к поступлению, так сказать, на вооружение вооруженных сил Украины. Уже в Польшу прибыл первый танк «Леопард» из Канады. Конечно, учиться на нем еще нужно вот, украинским танкистам. Но вот вообще, да, в разговорах с тобой, насколько готовы украинские танкисты пересесть на машины западного производства? Ну и на конкретно этом участке фронта мечтают ли они об таком вооружении? То есть, поможет ли оно сдерживать вот такой вот натиск?
Об этом стоит говорить с офицерами. Мы общались, и, в принципе, для офицера каких-то критических различий между танками нет. То есть там гусеница и пушка, там гусеница и пушка. Да, есть отличия в языке, там, в каком-то времени подготовки, но, в принципе, компоновка довольно похожая, и те, кто является кадровым военным, либо этим интересуется, есть понимание, что, как этим управлять, как этим воевать. Поэтому, да, хотелось бы, как говорят военные, обучиться. Но, опять-таки, мы не знаем, какую часть танкистов будут брать, сколько танков будет, поэтому нет понимания, пересядет ли этот конкретный танкист на новый танк или будет продолжать воевать на старом. Старые, так или иначе, Это танки с хранения, танки в разном состоянии, у которых часто нет каких-то тепловизоров, приборов ночного видения. Ну, словом, они не сильно не дотягивают лет на 30 до поля боя, которое сейчас есть в Украине. И поэтому, да, хотели бы получить танки, потому что, ну, довольно очевидная проблема того, что у Украины есть проблемы с боекомплектом для танков, потому что они используются как мобильные пушки, стреляют с закрытых позиций, поэтому там тех же осколочно-фугасных снарядов не хватает, их не так много где производят, а то, что производят, ну, все равно нужно ждать. Поэтому, да, из-за обзора, из-за возможности стрелять с более защищенной позиции, из-за более технологичности, возможность противостоять российской технике, которая превосходит украинские модернизации или танки, которые стояли на хранении, потому что, да, были случаи, об этом говорили только не эти бойцы, что стреляли по вспышкам, а не там, видя этот танк, или не стреляли вообще, потому что российские танки стреляли управляемыми боеприпасами, и украинские просто не могли до них достать. То есть всякие случаи бывали, танки нужны, танк, как и другое оружие, это расходники, и главное здесь это обученность экипажа.
Спасибо большое тебе, Рома. Роман Погулич был вместе с нами, корреспондент телепроекта «Донбасс Реалии». На канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе можете посмотреть вот все репортажи моих коллег в телепроекте «Донбасс Реалии». Мы идем дальше. К нам присоединяется военный летчик-инструктор, полковник вооруженных сил в запасе Роман Цветан. Господин Цветан, здравствуйте.
Приветствую.
Роман, британское издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ сообщило, что Украина получила, цитата, «очень надежные данные разведки о намерении России начать новое наступление в течение 10 ближайших дней». По словам источника, оккупанты могут ударить в районах городов Кременная и Лиман, где в течение нескольких недель они концентрируют большие силы. Кроме этого, армия России якобы накапливает большие силы на юге Донецкой области вокруг недавно захваченного Мариуполя. Ну и отмечают журналисты Financial Times, что, о чем мы сейчас говорили вместе с моим коллегой, вагнеровцы свое дело сделали, на их место пришли десантники и возглавят это наступление, по данным Financial Times, элитные подразделения. Роман, к вам такой вопрос. А вот это вот наступление, о котором мы сейчас говорим, ну, допустим, оно свершится, да, в ближайшие 10 дней, это запланированное наступление или Путин торопится, пока у Украины не появились танки, другие образцы западной военной техники, обещанные, да, в результате последнего Рамштайна и в результате там двухсторонней договоренности? Если да, он торопится, то чем он рискует, ну, начиная наступление вот так быстро, да?
У любой войны есть определенные периоды. Периоды подготовки, периоды сбора разведданных, периоды подготовки личного состава, накопление техники, резервов, планирование, принятие решения, выполнение задачи, закрепление на новых рубежах, опять подтягивание резервов. И этот целый процесс, он постоянно, он цикличен, он может быть просчитан, в принципе, любыми аналитиками, которые разбираются в военных процессах. Россияне сейчас находятся на пике восполнения своих потерь прошлого года и накопления резервов, по крайней мере, тех, которые они смогли подготовить и подтянуть к линии фронта. Идет переброска резервов, мы их видим, действительно подтягиваются резервы в район Кременной, и резервы скапливаются в районе Мариуполя. Это все движение понятно. Началось оно перед Новым годом, начались наступательные действия россиян пока в режиме разведки боем по всей линии фронта от Запорожья до Купянска. Мы это видели по Запорожскому фронту. Разведка боем, уничтожение разведгрупп, откат обратно. Видели это по Угледару. Также самая разведка боем, уже, правда, не простыми группами, а оперативно-тактическими, а ротными группами до батальонной. Доходило опять разгром, откат обратно. Сейчас идет переформатирование группировки в районе того же Мариуполя с направлением опять на Угледар, то есть и накопление в районе Кременной, об этом также говорит. Идет определенная подготовка, периодичность видна, понятная. То есть где-то действительно в ближайшие пару недель россияне могут опять попробовать, опять же, в режиме сначала, в режиме разведподготовки, то есть какими-то группами попытаться еще раз уже по протоптанным дорожкам, либо после полученной развединформации выполнить некоторые наступательные действия в районе той же Кременной, Сватово, район Купянска, может быть, естественно, район Сиверска, Авдеевки, Марьинки, ну, естественно, Угледара. Бахмут, он тут отдельно стоит, они пытаются постоянно Бахмут окружить, выйти хотя бы, перевести режим бахмутской группировки нашей в режим оперативного окружения, но ничего у них не получается. Готовность у нас есть, видны предпосылки, но то, что именно будет какое-то глобальное, масштабное наступление, у них не хватает сил и средств. Для накопления сил и средств масштабного наступления, примерно такого уровня, как это было в прошлом году, им надо готовиться, опять исходя из всех формул по подготовке к такому роду наступлению, лет 10, не меньше. Причем готовиться всей российской оборонпромышленности, подготавливать летный состав, заново обучать, проводить определенные мероприятия по слаживанию. Потому широкомасштабного наступления точно не будет. Ну а локальное на протяжении 200 километров линии фронта Донецкого и Луганского, оно происходит и сейчас с некоторыми, опять же, такими же периодами наступления, отступления или выдавливания.
Ну, то есть и торопится одновременно Путин, да, ну и с другой стороны выбора у него нет, да, он будет бить тем, что есть, да, как успевает сейчас.
Из-за безысходности, так точно. То есть если у человека в руках одно яблоко, он два не съест, у него только одно, и его не выбросит, его все-таки взяли съесть. То есть и здесь та же картина. У него, они пользуются, россияне, только тем, что у них есть. Ничего с неба не свалится, и с четвертого измерения не появится. И призрак Сталина с... Поэтому они оперируют только теми действиями, которые у них, вернее, теми силами, которые у них есть. Но на большее они просто не способны. Потому не стоит ждать большого наступления как такового. И это, опять же, это они не из-за того, допустим, начинают, вернее, продолжают это наступление, что торопятся, допустим, до того, как к нам подойдет техника. Дело в том, что не может армия стоять долго в поле. Она должна двигаться, если только, а тем более российская армия. Как только российская армия где-то останавливается, она сразу идет в разнос. То есть начинаются от неуставных до полного отхода. Потому они обязаны двигаться, то есть они пытаются их двинуть. Вот эту волну мы видим, вот эта волна сейчас проходит. 100 тысяч человек, 300 тысяч человек есть сейчас на линии фронта у нас. Еще 100 тысяч человек заходит, вот эта сотня, она должна подойти к линии фронта, она нигде не остановится, подойдет, она должна сгореть. Она где-то сгорит, я думаю, за несколько месяцев вся, ну а в самое ближайшее время за несколько недель.
Ну, это важно, наверное, подчеркнуть, потому что сейчас, ну, по-разному трактуют вот эти вот, да, сообщения о большом наступлении армии Российской Федерации, но это явно не будет то, что Украина видела в феврале прошлого года, да, и большая часть Украины не почувствует фактически того, что происходит на Донбассе, там, где вооруженные силы Украины будут защищать вот украинскую землю, да, это будет выглядеть, в принципе, как локальная военная операция.
Как это просто увеличение давления, причем увеличение давления это будет и в живой силе, технике, авиация может подойти. Но она действительно будет, она не распространится на глубину, допустим, глубже 20-30 километров, исходя из дальности применения арт-вооружений, армейской артиллерии. То есть не глубже того. Но вот как раз проблема, кто почувствует, это все населенные пункты, жители, которые в 30-километровой зоне от линии фронта. Когда начнется артподготовка или начнет продолжаться артподготовка только с усилением, то на глубину 30 километров лучше, конечно, покинуть населенные пункты. Сейчас наше правительство, по идее, должно вывести в принудительном порядке из этой 200-километровой границы фронта Донецкого и Луганского вывести мирное население. Потому что они начнут, естественно, с артподготовки, глубина артподготовки 30 километров. Вот там будет проблема. А остальная часть Украины этого даже не почувствует. Единственное, что может быть просто нанесена сейчас уже готова очередная волна ракет российских. Вот 2 недели прошло, в принципе, на этой неделе, действительно, в ближайшую неделю они могут еще одну волну отправить. Это как раз может совпасть с продолжением, с усилением давления на фронте. Вот, вот то, что мы можем услышать по всей стране. То есть очередную волну ракетного, очередной ракетный удар.
Ну, пользуясь случаем, мы призываем всех жителей действительно прифронтовой зоны, ну и Донецкой, Луганской областей покинуть вот эти вот территории. Не может пока, я так понимаю, украинская власть принудительно вывозить оттуда людей, но все-таки сейчас, насколько мы понимаем, государство гарантирует и временное проживание, и питание, и так далее. Покидайте, пожалуйста, вот зоны будущих или нынешних боевых действий, потому что, ну, по крайней мере, в Донецкой, Луганской областях будет очень горячо. Господин Светан, Анна Маляр, подытоживая в прошлую неделю, сообщила, что оккупанты кинули все силы на прорыв и окружение Бахмута, но цели не достигли, и в многих телеграм-каналах там отмечается, что вот сейчас ключевое время для защиты Бахмута. Украинские защитники либо удержат этот город, либо придется отступить. Четко свою позицию вот выразил на прошлой неделе президент Владимир Зеленский, заявил о том, что никто сдавать Бахмут никто не будет. Ну, это в ответ на предложение якобы от американских чиновников отойти от Бахмута, не сжигать там силы, а подготовиться к украинскому наступлению весной, когда прибудут все танки. Вопрос такой, действительно ли сейчас ключевое время для защиты Бахмута? И с вашей точки зрения, я понимаю, да, вот это такой, может быть, болезненный вопрос, но все-таки есть военный смысл держать вот этот вот город Бахмут? Или тут больше политический смысл? Зеленский дал понять Путину, что никто никуда отступать не собирается.
Ну, исходя из военной необходимости, нужно тогда, когда это нужно, нужно маневрировать, маневрировать и отходами, и фланговыми ударами, и ставя ловушки определенные. То есть это маневры, маневры, которые совершает армия, любая армия, для того, чтобы вынудить противника начать двигаться, для того, чтобы вынудить противника подняться из линии окопов и уничтожить. Потому что каждая все-таки первая задача любой армии – это уничтожение армии противника. В районе Бахмута сам по себе город, это, ну, он может быть в политическом значении какое-то имеет значение, чисто как флаг, допустим. Но с военной точки зрения Бахмут — это просто хороший укрепрайон. Это, дело в том, что армия никогда не удерживает политически нужные или значимые площади или населенные пункты. Для армии важен сам укрепрайон как таковой. Вот Солидар, мы вышли из Солидара. Укрепрайон как таковой, он удерживали Солидар до тех пор, пока он перестал являться укрепрайоном после того, как россияне в ноль практически все редуты наши и промку в том числе уничтожили. Там не за что было держаться, потому отошли на высоты за левый берег реки Бахмутки. Но опять же, задача удержать весь фронт, то есть удержать рубеж как таковой. Там есть превышение. А Бахмут сам по себе, за Бахмутом те же превышения, тот же кряж, который, на который мы вышли в районе Солидара, за Бахмутом такой, этот же кряж. Это то есть старый хребет, который разрушен, это горы старые Донбасс. Потому мы можем отойти на этот кряж, в принципе, хоть сейчас. Вопрос на данный момент не стоит такой задачи, так как сам Бахмут по себе, он также хороший укрепрайон. Левый берег Бахмутки, она проходит через весь Бахмут, левый берег Бахмутки, начинается промка, начинаются постройки, они уже разрушены россиянами, тоже хороший укрепрайон. Потому пока вот этот низовой Бахмут, он будет важен для, как укрепрайон, его будут удерживать наши войска. Как только он по каким-то причинам станет непригодным, как рубеж, не как город, а как рубеж, а наши войска просто отойдут на несколько километров западнее и поднимутся на высоту. Но принимать решение на такого рода маневр будет уже непосредственно и руководитель сектора, который там отвечает за этот сектор. И это будет такого рода движение, это будет военной необходимостью, а не политической какой-то необходимостью или по советам, допустим, даже наших партнеров. Потому на сейчас, на данный момент Бахмут – это очень хороший укрепрайон, которого точно надо удерживать. И до разрушения этого укрепрайона еще очень далеко.
Давайте один вопрос вам про оружие задам. СЭМПТИ, Мамба, противоракетный комплекс. Согласовали Франция и Италия поставки вот этого комплекса в Украину. Я так понимаю, что это станет первой такой именно противоракетной системой, которая будет стоять на вооружении вооруженных сил Украины. Уже отправились экипажи украинские учиться на нем работать. Можете немножко рассказать про возможности вот этой вот системы? Какой участок неба она закроет? Когда она станет на вооружение?
Это не ракетный, не противоракетный комплекс, это зенитно-ракетный комплекс, который работает против и баллистических ракет, и любой аэроцели. То есть и самолета, не только против ракеты. И самолета, и ракеты, и беспилотных летательных аппаратов. То есть это комплекс, который может закрыть небо от всего, что летает. Это примерный аналог, но уже более апгрейденный и уже на этого тысячелетия примерно такой же аналог Патриота. То есть те же задачи выполняет, чуть по некоторым дальностям урезанные. То есть есть моменты, связанные по перехвату ракет баллистических. То он до 50 километров он может держать блюдечко по баллистическим ракетам, до сотни километров может держать радиус по аэроцелям. Но из-за своей возможности увеличения батареи пусковых установок, он может расширять эти дальности по и обнаружению, и перехвату. Потому все будет зависеть от того, сколько батарей нам передадут с этим комплексом. Хотя, опять же, даже если одну батарею передадут, то потом остается возможность наращивать усилия по охвату. Потому вот та батарея, которую нам сейчас будут передавать, она может прикрыть город такого уровня, примерно как Киев. То есть, в принципе, даже одна батарея Киев прикроет, еще и пару аэродромов может прикрыть, если нам все-таки передадут авиацию. Она также может работать. Работает хорошо в паре с НАСАМСом, с АРСТ-СЛМ, с тем же Патриотом. Передает информацию по Линк-16, есть такая функция. Это итальяно-французский комплекс. Их очень много. Их уже больше 60 штук выпущено. То есть больше 60 комплексов есть у Италии и Франции. И ракеты здесь тоже. Астер-30, отличная ракета с хорошим разгонным блоком. Скорость до 5 махов. То есть она перехватывает практически все, что летает и все, что есть сейчас у России. Потому как раз после поставки этого комплекса, можно сказать, мы на голову станем как минимум выше в режиме перехвата, то есть в режиме противовоздушной обороны. Но опять же, повторюсь, одной мало. Их надо около десятка как минимум батарей для того, чтобы периметр перекрыть.
Ну и плавно я вот перейду к другой теме. Совсем скоро будет новый гость, журналист Роман Романюк, издание «Украинская правда». Но вас тоже, как военного эксперта, спрошу. Сейчас вот начались движения в такой политической плоскости. Появилась информация о том, что хотят перевести нынешнего министра обороны Алексея Резникова на пост главы Министерства стратегической промышленности. Недовольна команда президента тем, как работает сейчас Минстратегпром. На должность министра обороны предлагают руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова. Ну вот сказал Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа», о том, что на этой неделе никаких решений в Минобороны, по крайней мере, приниматься не будут. К вам вопрос такой: насколько вот с вашей точки зрения опасно в такое время, да, ну вот мы сейчас с вами только что говорили о, ну пусть таком не широкомасштабном наступлении, да, но о серьезных рисках, с которыми сталкивается ВСУ на линии фронта Донецко-Луганской областях. Насколько критично опасно менять министра обороны?
Ну, когда говорят, коней на переправе не меняют, это немножко не об этой ситуации. Здесь, скорее всего, все-таки ситуация, связанная с тем, что в операции лишних не должно быть. То есть, когда проводит операцию хирург, в операционной только люди высококвалифицированные проводят операцию. Так вот, война — это тоже операции. Проведение военных операций, они примерно созвучны с той же хирургической комнатой. Потому лучше, чтобы там находились профессионалы, и лишних, и посторонних людей просто не было. Потому оптимальный вариант, когда Министерство обороны будут и Министерство обороны, и все связанные с этим структуры управляться все-таки профессиональными, профильными военными, то есть профильными специалистами, то есть военными с военным образованием. Кстати, все равно иногда с каким. Просто должно быть военное образование как минимум. Потому сейчас вот такая замена, она принесет много пользы и для Министерства обороны, и для в целом для страны, ну, естественно, и для операционной, и для тех операций, которые будут проводиться на поле боя.
Роман, а не должен гражданский возглавлять Минобороны? Это же в законе прописано.
Гражданский, ну, можно прописать в законе что угодно, есть просто логика определенных действий. Так вот, гражданский может однозначно в мирное время возглавлять Министерство обороны, но в военное время лучше попросить из операционной выйти всех посторонних. Это будет оптимально.
Понял вашу позицию. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Роман Цветан с нами был, военный летчик-инструктор, полковник вооруженных сил Украины в запасе. К нам Роман Романюк присоединяется, журналист интернет-издания «Украинская правда». Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Роман, ну вот появляется вот эта вот, да, информация, я уже ее озвучил о кадровых перестановках в Министерстве обороны. Вы можете пояснить, какой логикой руководствуется в команде президента? Зачем менять Резникова сейчас? Зачем менять Резникова именно на Буданова? Откуда это все пошло сейчас? Ну, очень многие считают, что опасное время для того, чтобы действительно хотя бы на какое-то время обезглавливать Минобороны, чтобы туда приходил, ну, новый человек, да, ну, относительно новый, там, Кирилл Буданов, если так сказать, да, вникал в дела в те время, когда Украина будет усиливать наступление на Донбассе. Зачем это все делается?
Пробачте, я пропустив. Це у вас російськомовний ефір, мені треба говорити російською?
Як вам зручно, Роман? Як удобно, говорите.
Окей. Я просто писав текст і одразу включився. Значить, дивіться, історія така, що за великим рахунком питання зміни міністра – це питання дорослішання президента Зеленського. Та тут, наскільки мені відомо, це рішення про заміну Резнікова було прийнято Зеленським в тому плані, що для нього стало неприйнятним ця асоціація, коли ти маєш міністра, в якого підлеглі яких, ну там той же Шаповалов, це людина чисто Резнікова, який прийшов разом з Резніковим з Міністерства реінтеграції, де раніше працював Резніков до цього. Так? Тобто це людина, яку от вже, по-моєму, вже в неї є запобіжний захід, тобто офіційна підозра, та, і відповідно політична якась відповідальність за цю людину має бути у того, хто її привів, відповідно це міністр Резніков. Та? Тобто така от політична логіка у Зеленського, що типу, нам треба швидко перебити цю хвилю корупційної риторики, відповідно, нам треба зняти всіх, хто якось з нею пов'язаний, щоб можна було знову повернутися до нормальної роботи і того порядку денного, де у нас війна, і де у нас от зараз готується великий наступ росіян. Тому, якби було вирішено Резнікова забрати. Наскільки я розумів, вчора увечері на засіданні фракції Рахам, я навіть анонсував, там було кілька варіантів, куди Резніков може прийти. От, і вчора ввечері з'явився варіант про Міністерство стратегічної галузі і промисловості. Ну, але коли я почув цей варіант, мені здалося, що якщо варіант з міністром, який начебто міг очолити після Міноборони Резніков, цей варіант, ну, був більш-менш якийсь прийнятний, та, тому що Резніков юрист, і він насправді тоді, коли його призначали міністром оборони, він хотів, щоб його призначили міністром юстиції, але також склалась тоді ситуація. Тому зараз, коли знову це питання виникло, мені здавалося, що це ну, більш-менш логічна якась можлива рокіровка, щоб за великим рахунком Резніков там один із героїв війни перших днів, принаймні там перших місяців, та плюс публічно у нього ця роль того, хто приносить хороші новини з Рамштайна. Вона якби дуже багато дала його іміджу і якийсь такий. Ну, скажімо так, народній любові, чи що, яку він має попри там всякі корупційні скандали. Тобто, тому що більшість людей, які навіть звинувачують людей в Міноборони в тому, що там процвітає корупція, які вимагають відставки Резнікова, Я більшість цих людей знаю, ніхто з них особливо не вірить в те, що сам Резніков десь прикурював на цих схемах, за які там заарештовані, затримані, звільнені його підлеглі. Тому якби це питання того, що не можна, в принципі, образити цю людину, але треба її якось замінити, зняти і, ну, якби покарати за те, що не справився там з якимись корупційними історіями в себе відомстві, то президент опинився на цій розвилці і, ну, станом вчора на вечір, якби був готовий, щоб Резнікова кудись посунути, але сьогодні вранці той же Арахамія, який вчора ввечері сказав, що все, зміни відбудуться, написав, що ні, змін ніяких не буде.
Да, кстати, почему это интересно, да, может, замерили общественное настроение, да, и видели какую-то волну возмущения, решили подумать еще, с чем вы это связываете?
Ну, народне це обурення, мені здається, не головна річ в цьому, тобто це один із факторів, але не думаю, що він був визначальний. Я думаю, що швидше за все визначальним було те, що сам Резніков навряд чи погодився б на те, щоб перейти в цей Мінстратпром. І прийти звільнити міністра, потім не змогти його призначити в інше місце. Плюс, наскільки я розумію, наступник імовірний Резнікова на посаді Кирило Буданов, скажімо так, не рветься на цю посаду і не горить праведним вогнем перейти із зручного крісла на своєму острові, де йому добре, і де він сам собі цар і бог, в нього свої постачальники зброї, свої там зв'язки з західним світом, свої спецслужби, він собі там займається диверсіями, і йому там, ну, це для його духу якогось, якщо ви знаєте Кирила особисто там, чи якось десь перетиналися, він такий, ну, він така людина дії, йому треба десь якось щось зірвати, щось десь поламати, міст, там ще щось отаке. Тобто він швидше такого плану герой в нашій історії. А міністром, ну, міністром має бути нудна людина, за великим рахунком. Тому мені здається, що Кирилу Олексійовичу буде там скучно. Ну і плюс це зовсім інші повноваження, зовсім інше навантаження, зовсім інша якась структура і графік роботи. Тобто я не кажу, що Буданов там її не потягне, я просто кажу, що не впевнений, що вона йому якби подобається і він дуже туди хоче. Тому я думаю, що ми цю якусь оперативну паузу взяли в офісі якраз для того, щоб узгодити. Та? Тому що тут насправді дуже добре проглядається ця проблема кадрової політики останніх часів в кабінеті Зеленського. В тому плані, що якісь кадрові рішення приймаються там дуже обмеженим, скажімо так, обмеженим до двох людей колом осіб, де є Зеленський і глава Офісу Президента. І вони собі вирішують, що так буде правильно, добре, і, мабуть, треба зробити так. Але потім вони стикаються з реальністю, і в реальності, ну, ці плани не завжди можна реалізувати, принаймні не завжди можна їх реалізувати з наскоку, так, от як вони хотіли зробити це зараз. Тому я думаю, що загалом питання відставки Резнікова виключати не можна, але те, що це не відбудеться сьогодні, там завтра, це теж, мені здається, очевидно.
Роман, якщо можна, коротко, да, ви вспомнили Шаповалова, В'ячеслава Шаповалова, це бувший зам Резнікова, ну, я не знаю, якщо є ще в Україні люди, які не знали об цих скандалах з закупками продуктів для військовослужащих, і от якби Шаповалов за це відповідав і подав он в відставку, ну, от, як ви говорите, Резнікова з Шаповаловим зв'язують. Мотив який перед Зеленським? Це, ну, от показати, що ми боремося з корупцією перед западними партнерами, це відреагувати на возмущення в українському обществі. Ну вот, с вашей точки зрения, что движет именно сейчас украинским президентом вот такое желание такой рокировки?
Ну, мені здається, що ми якось ще, ну, про Зеленського думаємо в категоріях, коли заходить мова про внутрішню політику, ми думаємо про Зеленського в категоріях от довоєнних. Пам'ятаєте, коли от він був такий собі, і ми якби за інерцією так собі сприймаємо його, так? Але та зміна, яку він пережив в плані зовнішніх комунікацій, переосмислення якоїсь своєї ролі, переосмислення ролі країни, якихось принципів, ну, і понять, що можна, що не можна. І мені здається, що вони наклалися і на його розуміння внутрішньої політики. І наскільки я, ну, особисто теж знаю, там, і спілкуючись там з людьми ну, в дуже різних, скажімо так, середовищах, то це така ситуація, як і з Резніковим. Да? Тобто всі, в принципі, розуміють і знають, що там і в Раді, і в уряді, і в обласних адміністраціях, що скрізь чиновники намагаються прикурити і там обзавестись якимось новим майном, нерухомістю, машинами, ще чимось таким, та, або просто заховати мільйон доларів в диван, який ти начебто позичив у 86-річної бабусі, як було з паном Миронюком, колишнім заступником міністра оборони. От, і в цей же час сам Зеленський, який, по суті, живе ну, не в маєтку, як ви розумієте, та? З міркувань безпеки, я думаю, він вже рік живе в місцях, які дуже мало схожі на пентхауси, на кампінські там, чи на хаяти. Та? І той спосіб життя, який він веде, накладає на нього певне, ну, відчуття того, що справедливо, що несправедливо. Якщо люди, яких він привів там до влади, дозволяють собі, ну, просто красти і шокувати в той час, коли він особисто веде, скажімо так, зовсім інший спосіб життя, мені здається, що в нього це несприйняття і обурення, воно теж дуже щире.
Такой ценностный сдвиг, да, это очень интересно. Спасибо большое вам, да. Роман, поджимает наше время. Спасибо за участие в нашей программе. Роман Романюк с нами был, журналист интернет-издания «Украинская правда». Ну и посмотрим ситуацию в Харькове. Местные журналисты замечают, что пропаганда России распространяет панику в местных чатах. Говорят, что именно тут будет новое наступление с Российской Федерации. Ну вот об этой ситуации телеканал «Настоящее время» спросил журналистки из Харькова Марии Малевской.
Жаль, всі корпус.
Основные силы противник сосредотачивает на Купинском направлении. Это фактически граница Харьковской и Луганской областей. И по сути ведь ничего не изменилось. У нас до границы от областного центра 42 километра все те же. Но вот последние недели я наблюдаю активизацию российского ИПСО в локальных чатах. Это запугивание, это непроверенная и недостоверная информация. Это продолжается по моим наблюдениям около двух недель. Например, что Купинск уже оккупирован, что является неправдой, естественно. Ну а последние, наверное, трое суток в городе, в домовых чатах, в родительских, в рабочих, в семейных я наблюдаю активизацию панических настроений. Это пересылка сообщений о том, что Россия будет снова наступать на Харьков, что нужно эвакуироваться. Люди на стрессе отключают критическое мышление, пересылают непроверенную информацию. Получив сообщение, человек приукрашивает его, это сообщение, своими личными страхами, переживаниями и пересылает уже в искаженном виде, как, например, вот россияне сосредотачивают силы на Купинском направлении. Стрессующие, паникующие люди, пересылая, видоизменяют информацию до стадии «Купинск оккупирован». Снова же таки скажу, это неправда. И я в том числе получаю много таких скринов, на что я не устаю повторять. Да, готовы, мы должны быть ко всему, граница близко, мы уже знаем, на что способна Россия, но паника еще никогда никому не помогала. Что изменилось по сравнению, например, с летом? Ракеты также долетали меньше, чем за минуту, как и вчера по жилому дому в Харькове и по зданию вуза. Наступление возможно каждый день. То, что у противника нет сил и средств, чтобы взять Харьков, подтвердит любой военный и пограничник, любое официальное лицо. То есть на панике люди принимают неправильные решения. Мы вчера на месте ракетного удара возле жилого дома говорили с главой полиции области. Он говорит, что у него тоже сотни звонков. И он связывает это с тем, что в основном звонят и паникуют люди, которые выезжали весной и летом из Харькова и вернулись. И стрессуют больше, чем те, кто не выезжал. Но вот волны эвакуации здесь, в Харькове, я не заметила. По крайней мере, никто из моих знакомых или знакомых знакомых не выехал. Максимум, что я наблюдаю, люди проверяют, где у них лежат документы, собраны ли они. Безусловно, мы уже более подготовлены, чем год назад. Мы знаем противника, мы знаем четко время, за сколько долетает ракета. Как летом она могла прилететь, так и вчера, вот в воскресное утро, она точно так же прилетела по Харькову. Я вопрос о скоплении сил на границе задаю каждый раз, как мы приезжаем на границу, собственно. И что летом военные пограничники отвечают? Да, фиксируем, вот там-то, там-то. Через неделю они могут отвечать, сейчас меньше сил. То есть пойдет ли противник в наступление и активизирует ли он эти силы, никак невозможно предугадать.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Больше можете найти в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» во всех популярных социальных сетях. С вами в студии был Денис Тимошенко. Удачи вам, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».